Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 20719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня вторник, 23 мая. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Далее рубрика «Будьте здоровы!» – кишечные инфекции. Затем 24 мая – День славянской письменности и культуры. В продолжении выпуска Пенсионный фонд информирует. И в завершении программы реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. Более 300 тонн груза отправили на СВО подразделением Тюменской области. Более 300 тонн груза отправили подразделением Тюменской области, участвующим в специальной военной операции. А объем отправленных бойцам прицелов для оружия превышает 1000 единиц. Кроме того, землякам переданы комплекты цифровой и шифрованной связи, планшеты с ПО по навигации и корректировке артиллерийского огня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Для штурмовых отрядов закуплены гасители звука и пламени на оружие. В тюменские батальоны направлены и уже используются беспилотные летательные аппараты, антидроновое оружие, тепловизионные приборы и приборы ночного видения. Обеспечение бойцов находится под особым контролем губернатора Тюменской области Александра Мора. Александр Мор лично встречался с командирами 6 подразделений для получения обратной связи от военнослужащих. Посетил 3 подразделения на передовой в зоне проведения спецоперации. Отметим, что с момента начала специальной военной операции Тюменская область взяла под шефство 10 воинских подразделений. Тушить пожары в Тюменском районе помогали более 600 новотарманских добровольцев. Более 600 новотарманских добровольцев помогали тушить пожары в Тюменском районе. Администрация новотарманского муниципального образования объединила жителей через группы в мессенджерах. По словам главы муниципального образования Светланы Мельниковой, добровольцы несли постоянное дежурство. Они сменялись каждые 2 часа. Благодаря патрульной группе было обнаружено возгорание в лесу в 3 километрах от деревни Молчаново. Начато оперативное тушение. Во время пожаров на территории соседних Каменского и Салаирского муниципальных образований 7 мая новотарманцы также помогали в тушении и подвозе воды. По инициативе жительницы поселка Ирины Тимофеевой, добровольцы вдоль леса от горячего источника Советский до санатория Геолог собрали пластиковые бутылки, оставшиеся после тушения пожаров. В субботнике участвовали более 30 человек. Собственными силами они вывезли 3 КАМАЗа, 2 УАЗа, 2 легковых автомобиля с пластиковой тарой. Сейчас вдоль Салаирского тракта стоят пластиковые бутылки с водой. После отмены ЧС и угроз пожаров они также будут собраны добровольцами, сообщает пресс-служба главы Тюменского района. Тюменская область и ДНР будут развивать сотрудничество в строительстве. Об этом заявил председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев по итогам форума «Российское предпринимательство 2023. Окно возможностей в Тюмени». В качестве основных точек сотрудничества с Тюменской областью видим строительство и производство строительных материалов. Учитывая масштабы восстановительных работ в республике, есть также серьезный интерес к опыту и компетенциям тюменских строителей, рассказал глава правительства в своем телеграм-канале. Он также отметил, что новые регионы России готовы к интеграции бизнеса. В качестве такого примера может быть изготовление на одном из заводов ДНР стальных канатов, используемых в нефтегазовом комплексе. Благодарю правительство Тюменской области и лично губернатора Александра Викторовича Мора за готовность поддержать Донбасс в реализации планов экономического и социального развития, сказал Евгений Солнцев. Тюменские поисковики обнаружили останки 13 красноармейцев. Останки 13 красноармейцев обнаружили поисковый отряд Тюменского индустриального университета «Сибирь» в Ленинградской и Новгородской областях за 2 недели работы. Кроме сотрудников учебного заведения, участниками экспедиции стали студенты, сообщает пресс-служба вуза. В Новгородской области удалось поднять 4 солдат, 1 медальон, который, к сожалению, оказался пустым. По личным вещам установили 2 фамилии. Это большая удача, рассказывает сотрудник Центра перспективных исследований и разработок ТИУ Михаил Тюльков. Также мы нашли различные предметы быта и запчасти техники. Часть вещей обязательно передадим в музей вуза. В Кировском районе Ленинградской области совместными усилиями тюменских, кемеровских и ленинградских поисковиков были обнаружены и подняты 9 красноармейцев. Церемония захоронения найденных солдат прошла 8 мая на мемориальном кладбище Новая Малуца. Подготовка к экспедиции занимает несколько месяцев. Студенты изучают теорию и практику поисковых и эксгумационных работ, технику безопасности, историю боевых операций. Для участия в экспедициях особых навыков не требуется. Самое главное – желание, чувство долга и любовь к родине, говорит руководитель отряда «Сибирь» Павел Денисов. Художников, керамистов и скульпторов со всей России ждут на арт-фестиваль современного искусства в Тюмени. Арт-фестиваль современного искусства пройдет в Тюмени на площадке возле конторы пароходства 17 и 18 июня. В программе арт-маркет арт-шоус, лекции про искусство от федеральных и региональных спикеров, диджей-сеты и мастер-классы создателей, сообщают организаторы. Художники, керамисты, иллюстраторы и скульпторы со всей России могут выставить и продавать свои работы на маркете. Заявки принимают до 29 мая. Также участники могут провести мастер-класс. Для этого необходимо подробно расписать концепцию, механику, необходимые материалы и количество человек, на которую рассчитана встреча. Если она уже проводилась, то нужно прикрепить фотографии. Напомним, проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Команда мультицентра получила грант совместно с Тюменским областным фондом развития муниципальных образований в размере 640 125 рублей. Ишимский район победил в 3-м этапе спартакиады до призывной молодежи. Команда Ишимского района стала победителем 3-го этапа региональной спартакиады до призывной молодежи в Тюмени. Они показали лучшие результаты в военном многоборье и плавании. Курсанты пробежали дистанции в 100 метров и 3 километра, преодолели полосу препятствий, выполнили на перекладине подъем переворотом, а после проплыли дистанцию в 50 метров свободным стилем. 9 курсантов получили 2-й разряд по военно-прикладному виду спорта, а еще 12 – третий, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. 2-е место заняла дружина из Ишима. На 3-м месте – коллектив из Заводоуковского городского округа. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной Тюменской области и выступят на всероссийском этапе, который пройдет в Волгограде в июне. 702 жителя Тюменской области стали победителями конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» отметила 5-летний юбилей 22 мая. На протяжении этого времени Тюменская область активно сотрудничает с президентской платформой, которая объединяет десятки самых разных проектов и конкурсов. Свыше 230 тысяч земляков приняли в них участие, 702 человека стали победителями. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Мор в своем телеграм-канале. Благодаря этим проектам, отметил глава региона, тюменцы получают новые знания и компетенции. Это конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Экософия», «Большая перемена», программа «Школа национального гостеприимства» и многие другие. В Тюмени на базе ТЮМГУ работает Единый региональный центр оценки и развития компетенций «Россия – страна возможностей». Он охватывает все университеты и колледжи региона. Наши цели с «Россия – страна возможностей» совпадают. Мы прилагаем все усилия, чтобы у талантливой молодежи были условия для роста. Поздравляю коллег с 1-м юбилеем, сказал Александр Мор. Количество сделок на рынке жилья в Тюменской области с начала года выросло более чем на четверть. За 4 месяца 2023 года в управление Росреестра по Тюменской области и филиала ППК Роскадастр по Тюменской области поступило 1 172 544 заявления о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составила 26%. От общего числа всех заявлений на запросы о предоставлении сведений из ЕГРН приходится более 1 миллиона. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значение увеличилось на 31%, отмечено в сообщении. На учет и регистрацию недвижимости подано 114 тысяч заявлений. Из них на кадастровый учет 13 тысяч, на регистрацию прав 91 тысяча, на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 10 тысяч. В электронном виде с января текущего года по апрель включительно в управление поступило 61 тысяча заявлений, что составило 53% от общего числа заявлений, поступивших на учет и регистрацию. Доля электронных заявлений о регистрации ипотеки в апреле составила 75%. Договоров долевого участия – 93%. Все услуги Росреестра доступны в электронном формате на официальном сайте Росреестра и едином портале государственных и муниципальных услуг. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Абатский». А также читайте газету «Сельская новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Далее в программе рубрика «Будьте здоровы». О мерах профилактики острых кишечных инфекций и холеры нам расскажет врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева.
Острые кишечные инфекции – это многочисленная группа заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Их более 30, и самое безобидное из них – это пищевое отравление, самое опасное – холера. Возбудителями кишечной инфекции могут быть бактерии, их токсины и вирусы. От больных и носителей микробы выделяются во внешнюю среду с испражнениями, рвотными массами и мочой. Практически все возбудители кишечных инфекций очень устойчивы к факторам внешней среды. Они способны подолгу существовать в почве, в воде и даже на различных предметах – ложках, тарелках, дверных ручках, мебели и игрушках. Микроорганизмы, вызывающие кишечные инфекции, не боятся холода и предпочитают жить там, где тепло и влажно. Особенно быстро они размножаются в молочных продуктах, мясном фарше, студне, киселе, а также в воде. В организм человека возбудители кишечной инфекции попадают через рот вместе с пищей, водой или через грязные руки. Изо рта микробы попадают в желудок, а затем в кишечник, где начинают усиленно размножаться. Причиной заболевания становятся токсины, выделяющиеся микроорганизмами, которые повреждают слизистую оболочку кишечника и нарушают пищеварение. После попадания микробов в организм заболевание начинается через 6-48 часов. В самом начале заболевания появляется слабость, головная боль, повышается температура, появляется рвота, а затем присоединяются боли в животе и диарея. В настоящее время не исключаются риски возможного осложнения эпидемиологической ситуации по холере в случае завоза инфекции из неблагополучных территорий. Холера входит в группу особо опасных инфекций, так как данное заболевание распространяется стремительно с момента заражения до появления первых симптомов, проходит от нескольких часов до 5 суток. Холера поражает большие группы людей, независимо от пола и возраста. Наибольшую опасность холера представляет для детей и лиц, имеющих хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Основные симптомы холеры – это диарея, постоянная рвота, синюшность и сухость кожных покровов, мучительная жажда, головная боль, слабость, мышечные судороги. Заостряются черты лица, появляется осиплость голоса. Боли в животе обычно не бывает, характерно урчание и неприятные ощущения в области пупка. Уменьшается количество мочи вплоть до полного ее исчезновения. Все кишечные инфекции, в том числе холера, опасны тем, что из-за рвоты и диареи происходит обезвоживание организма. В результате могут развиться осложнения в виде острой почечной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности и могут присоединиться бактериальные осложнения, такие как сепсис и пневмония. При появлении признаков острой кишечной инфекции необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Во избежание заболевания острыми кишечными инфекциями и холерой необходимо соблюдать правила личной гигиены. Мыть руки после посещения туалета, мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, употреблять кипяченую или гарантированно безопасную воду и напитки в производственной упаковке. тщательно мыть овощи и фрукты безопасной водой, избегать питания в небезопасных местах, пить только кипяченое пастеризованное молоко, не употреблять в пищу мясо, рыбу и морепродукты, не прошедшие тщательную термическую обработку. Купаться в водоемах только в разрешенных для этого местах и при купании не допускать попадания воды в полость рта. При хранении продуктов в холодильнике избегайте контакта между сырыми и готовыми продуктами. Готовую пищу следует хранить в холодильнике на верхней полке, то есть выше, чем сырая продукция. Пищу хранить при температуре ниже 10 градусов, не более 4-5 часов, а перед употреблением тщательно прогреть.
О мерах профилактики острых кишечных инфекций и холеры нам рассказала врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева. Рубрика «Литературный календарь». 24 мая – День славянской письменности и культуры. Более подробно об этом нам расскажет библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева.
Ежегодно 24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. В этот день Православная Церковь вспоминает создателей славянской азбуки святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Религиозный праздник стал общегосударственным в 1991 году. Первое упоминание о праздновании Дня памяти солунских братьев встречается в древних болгарских книгах, датируемых XII веком. Хотя просветительскую деятельность Кирилл и Мефодий начали в IX веке. Братья Михаил и Константин – это мирские имена славянских просветителей, родились в византийском городе Солунь, в семье военного начальника. Мать была гречанкой, а отец – болгарин. Михаил избрал карьеру военного, но спустя десятилетия постригся в монахи и служил на Афоне под именем Мефодий. Младший брат Константин изучал науки в Константинополе при императорском дворе. По окончании обучения преподавал философию в университете. По поручению византийского императора Михаила III солунские братья отбывают миссионерами в арабский халифат Хазарию нести свет христианства этим народам. Константин получает имя Кирилл. В 863 году Михаил III отправляет братьев в Великую Моравию по просьбе моравского князя Ростислава, считавшего, что для простого народа церковные службы на славянском языке понятнее, чем на латыни. Для этой миссии Кирилл создает первую славянскую азбуку «Глаголицу» и переводит евангельские тексты на славянский язык. На вопрос, кто и когда создал другую славянскую азбуку кириллицу, ученые до сих пор продолжают спорить. Для того, чтобы более подробно окунуться в тему славян и их культуры, мы предлагаем вам познакомиться со следующей литературой. Алексей Глухов. «Русь книжная». Автор провел кропотливую работу, чтобы, пользуясь многочисленными источниками, восстановить картину начала письменности на Руси, зарождение грамотности, возникновение древнейших рукописей. С большим значением истории ведет он разговор о продвижении книги, о первых ее авторах и первых читателях. Зримо видишь, как создавались и как исчезали нередко бесследно монастырские библиотеки. Вместе с исследователями испытываешь истинное волнение за судьбу книжного собрания московских князей, тайна которого не раскрыта до сих пор, а рассказ о новгородских берестяных грамотах походит на своего рода поэтическую новеллу. Елена Перехвальская. «Откуда азбука пошла?» Книга состоит из 7 рассказов о рождении письменности. Читается она с большим интересом. Особенно увлекателен рассказ «Путята стал переписчиком». Он о мальчике Путяте, который очень любил книги, ценил, дорожил ими, считая их ларцами мудрости и красоты. О том, как Путята стал переписчиком книг, как рождается книга с помощью букв, вы узнаете из этой познавательной истории. А в рассказе в типографии Ивана Федорова вы познакомитесь еще с одним мальчиком Никиткой, узнаете много нового и интересного об истории печатного станка. Кто такой Иван Федоров, Петр Тимофеев Мстиславец, о первой русской азбуке и о ее значении в истории книгопечатания. Елена Филикова. «Русская письменность». Это энциклопедическое издание вышло в серии «История России». Оно рассказывает об истории письменности от ее начала до современных дней. Много нового и интересного мы узнаем о видах письменности. Почему кириллица вытеснила глаголицу, что такое устав, полуустав, бязь, заставки и для чего они нужны. Целые главы книги посвящены Ярославу Мудрому, Ивану Грозному, Ивану Федорову. Почему их вклад в развитие русской письменности и культуры огромен? Вы узнаете, прочитав эту книгу. Советуем прочитать раздел книги, посвященный Владимиру Далю, человеку, который собирал слова и создал великую книгу «Толковый словарь великорусского языка». А знаете ли вы, какой великий русский писатель подсказал Далю идею собирать слова? Читайте книгу, и вы узнаете ответы на все вопросы. Это лишь малая часть той литературы о славянской культуре и письменности, имеющаяся в фонде Центральной библиотеки. Если День славянской письменности и культуры нашел отклик в вашей душе и сердце, мы ждем вас на огонек. Наши двери всегда открыты. Приятного вам чтения!
Напоминаю, у нашего микрофона была библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева. Пенсионный фонд информирует. Определить способ получения набора социальных услуг можно онлайн. Более подробно об этом нам расскажет руководитель клиентской службы Пенсионного фонда в Абатском районе Евгений Романов.
Определить способ получения набора социальных услуг можно онлайн. Более 1500 жителей Абатского района являются федеральными льготниками и получают ежемесячную денежную выплату. К федеральным льготникам относятся инвалиды, в том числе дети-инвалиды, инвалиды-участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, умерших инвалидов и участников войны, ветераны боевых действий, также граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Набор социальных услуг включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом гражданин сам определяет, получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент. Сделать выбор можно в один клик на сайте Пенсионного фонда ppf.gov.ru или на портале госуслуг госуслуги.ру. Для этого в разделе «Социальные выплаты» необходимо найти вкладку «О предоставлении набора социальных услуг» или «Об отказе от набора социальных услуг» и заполнить соответствующее заявление, выбрав нужные услуги. Отказаться от набора социальных услуг можно как полностью, так и частично. От одной либо двух социальных услуг в натуральной форме в пользу денежного эквивалента или наоборот. Напомним, что размер денежного эквивалента НСУ ежегодно индексируется. С 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составляет 1211 рублей 66 копеек в месяц и включает в себя следующие услуги. Предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей и инвалидов, денежный эквивалент 933 рубля 25 копеек. Второе. Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний. Денежный эквивалент 144 рубля 37 копеек. И третье. Это бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Денежный эквивалент 134 рубля 4 копейки в месяц. У федеральных льготников есть право менять порядок получения набора социальных услуг ежегодно. Для этого требуется до 1 октября подать соответствующее заявление. Заявления, принятые до 1 октября текущего года, будут действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор.
Напоминаю, у нашего микрофона был руководитель клиентской службы Пенсионного фонда в Абатском районе Евгений Романов. Thank you. И далее реклама на радио «Аббатский вестник».
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор граждан на военную службу по контракту. Ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Единовременная выплата 295 тысяч рублей. 195 тысяч от Минобороны при заключении контракта сроком от 1 года. 100 тысяч рублей от Тюменской области сразу. Звоните 79-1905 или 117-18+.
Очень хочется увидеть внуков.
Поскорее бы все это закончилось. Чем быстрее мы все сделаем прививки от COVID-19, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Сделать прививку очень просто. Запишитесь на сайте госуслуги.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Дети и внуки уже выросли, а хочется помочь другим. Вы современные, активные, жизнерадостные и считаете, что жизнь после 55 только начинается? Областная штаб-квартира серебряных добровольцев приглашает людей с опытом вступить в свои ряды. Звоните 51-77-05. Министерство
обороны Российской Федерации проводит набор граждан на военную службу по контракту. Ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Единовременная выплата 295 тысяч рублей. 195 тысяч от Минобороны при заключении контракта сроком от 1 года. 100 тысяч рублей от Тюменской области сразу. Звоните 79-1905 или 117-18+.
Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершении программы прогноз погоды. Завтра, в среду, 24 мая, облачно без осадков. Температура воздуха утром плюс 11, днем до плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду. В четверг, 25 мая, облачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 13, днем до плюс 25 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. И в пятницу, 26 мая, ясно. Температура воздуха утром плюс 10, днем до плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду. Информация о погоде с Сайтагис Метео. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет в пятницу, 26 мая.